Матова, Москва, 18:07, в эфире программа «Время свободы». Эксперты говорят о конце перезагрузки в отношениях России и США после публикации российского доклада российского Министерства иностранных дел о ситуации с правами человека в ряде государств мира. На Пушкинской площади в Москве проходит акция в поддержку Сергея Удальцова. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Российское Министерство иностранных дел обнародовало доклад, который называется «О ситуации с правами человека в ряде государств мира». В этом докладе, в частности, говорится о том, что в Соединенных Штатах обостряются проблемы расовой дискриминации, ксенофобии, коррупции, там переполнены тюрьмы и необоснованно применяется смертная казнь. Публикация доклада уже вызвала в том числе и официальную реакцию в Вашингтоне, а некоторые политики и политологи, эксперты по российской к американским отношениям говорят о конце перезагрузки в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Тему продолжает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Госдепартамент пока знакомится с докладом российского МИДа о соблюдении прав человека в мире. В докладе российского МИДа нет ничего особенного, но и пользы особенной он не принесет, считает директор автономной некоммерческой организации «Институт прав человека» Валентин Гефтер.
С моей точки зрения, это нормальное, в том смысле, что это привычное, обычное. Как вы знаете, есть ежегодный доклад Госдепа, который посвящен вообще ситуации в мире с соблюдением прав человека, стандартов демократии и так далее. Поэтому я думаю, что здесь поступает наш МИД по аналогии. То есть в этом ничего нового, я думаю, российское внешнеполитическое ведомство не привнесло. Другое дело, что с моей точки зрения, это вообще устаревший подход. И я это не готов сказать и американцам. Существует большая международная система реагирования на те или другие нарушения. Есть Совет по правам человека ООН. Есть другие органы, региональные в Европе, в других континентах и так далее. Если, предположим, они недостаточно хорошо работают и требуются еще национальные оценки, ну, можно. Но я бы опирался, в первую очередь, на международные, как наиболее объективные и известные. Конечно, мы стараемся быть более объективными, хотя мы знаем, что иногда тоже более критично относимся к тому, что происходит в нашей стране, чем в других. Но доверять это государственным органам уж точно нельзя. И поэтому, мне кажется, оптимальная система была бы – это межгосударственные организации и международные негосударственные организации. И они бы друг с другом в чем-то могли полемизировать, в чем-то соглашаться, в чем-то нет. Но это была бы система более известная, чем национальная.
Это было мнение правозащитника Валентина Гефтера. Между тем, телеведущий Алексей Пушков уже заявил, что после резкого заявления госсекретаря США Хиллари Клинтон о выборах в российский парламент, своеобразным ответом, на которое многим показался доклад МИДа, перезагрузка в российско-американских отношениях закончилась. Алексей Пушков в Государственной Думе 6-го созыва стал председателем Комитета по международным делам. Посты в Нижней Палате получили и другие ястребы. Комитет по делам СНГ возглавил представляющий ЛДПР Леонид Слуцкий, Комитет по безопасности Ирина Яровая из «Единой России». Вот что по этому поводу думает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Преувеличивать влияние господина Пушкова на российскую политику не стоит. Если бы российская политика развивалась по схемам господина Пушкова, то она бы уже очень далеко зашла и явно не в том направлении. Мне кажется, что центр выработки решений все-таки находится не в Госдуме. Кто только там не побывал руководителем. Я надеюсь, что мы живем не 50 лет назад, и генерация противостояния между Россией и Соединенными Штатами – это некий абсурд. Против чего и за что? Что касается, например, доклада. Это очень хорошо, что российский МИД начинает дискуссию по данному вопросу. Вообще, когда на бумагу отвечают бумагой, это всегда очень правильно, потому что иначе это диалог, который изначально неправильно устроен. Россия и Соединенные Штаты должны мониторить друг друга и должны высказывать друг другу вполне конкретные аргументированные претензии по тем или иным вопросам. И вообще, чем более аргументированными и более конкретными они будут, тем больше будет взаимной от этого пользы.
Сказал Радио Свобода политолог Владимир Брутер, который к термину «перезагрузка» относится иронически.
Если перезагрузка продолжается несколько лет, то значит что-то не в порядке ни в самой перезагрузке, ни в этих отношениях. Поэтому перезагрузка должна заканчиваться, и на ее место должны приходить более основательные, системные, солидные отношения. Очевидно, что 2012 год для этого не самое удачное время, потому что и в России, и в Соединенных Штатах выбирают президентов.
Считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Перезагрузку отношений с США считали главным достижением внешней политики президента Дмитрия Медведева. Однако в ноябре этого года, после объявления на съезде партии «Единая Россия» о рокировке в кремлевском тандеме, Медведев сделал ряд резких заявлений в адрес США и НАТО. Официальные лица в США не считают вмешательством во внутренние дела страны независимой оценки положения дел в этой сфере. Однако в Соединенных Штатах на этот счет высказываются и другие мнения, говорит вице-президент организации Freedom House Арч Паддингтон.
Я думаю, что этот отчет предназначен исключительно для внутрироссийского потребления. Ни в Соединенных Штатах, ни в Европе никто на него внимания не обратит, в то время как он прекрасно вписывается в российскую пропагандистскую традицию. В ответ на критику и претензии в адрес российских властей по любым поводам, Москва отвечает: «Вы ничем не лучше нас, прекратите учить нас». Эта акция выглядит несерьезно еще и потому, что это своего рода попытка ответа на подобный доклад Госдепартамента, документа, заслужившего высокую репутацию в мире, являющегося источником информации в том числе для ведущих правозащитных организаций. Россия же ссылается в частности в своем докладе на эпизоды 3-4-летней давности, упоминает критику Красного Креста в адрес Соединенных Штатов. Как вы считаете, ну а на российском внутриполитическом пространстве может эта акция сработать в пользу российских властей? Я думаю, такой прием не является эффективным инструментом. Какова его цель? Доказать, что политическая система, созданная в России, не хуже американской или пусть немногим хуже? Этим занималась 70 лет советская пропаганда. Российские власти продолжают действовать в том же стиле, словно на улицах городов нет многотысячных демонстраций с требованием проведения честных выборов. На мой взгляд, российские власти совершают опасный просчет, если они считают, что они могут заработать очки, списывая на США свои проблемы.
С вице-президентом правозащитной организации Freedom House Арчем Паддингтоном беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 18:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Во многих российских городах сегодня проходят акции в поддержку координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и эколога Ярослава Никитенко. В Москве, где власти запретили пикет, депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев проводит на Пушкинской площади встречу с избирателями в поддержку политических заключенных. «Радио Свобода» ведет прямую видеотрансляцию с акцией на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Предприниматель Михаил Прохоров пойдет на президентские выборы под лозунгом «Если не я, то кто?». Как сообщил телеведущий Антон Красовский, возглавивший предвыборный штаб миллиардера, лозунг предложил сам Прохоров в эфире программы «НТВшники», отказавшись от прежнего лозунга «Сила в правде». Владислав Ковалев, приговоренный к смертной казни за соучастие в теракте в Минском метро, подал надзорную жалобу председателю Верховного суда Белоруссии. Теракт в Минском метро произошел 11 апреля. В результате погибли не менее 15 человек, более 200 получили ранения. В Казахстане возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, стрелявших на поражение при подавлении беспорядков на западе страны в середине декабря. Подозреваемым, число которых не уточняется, грозит до 10 лет лишения свободы. В результате беспорядков в городе Жанаозен и находящемся рядом поселке Шетпе погибли не менее 17 человек, свыше 100 получили ранения. Сын покойного главы КНДР Ким Чен Ира, Ким Чен Ын, объявлен преемником верховного лидера правящей партии, государства и армии. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас напомню вам наши передачи на сегодняшний вечер. 19:00, сразу после окончания «Времени свободы», время гостей. В 20:00 итоговый выпуск нашей программы. В 21:00 слушайте передачу «Грани времени». В 22:00 радиожурнал «Время и мир». В 23:00 в эфире «Российский час поверх барьеров». Подробное содержание сегодняшнего выпуска передач «Время гостей» и итогового выпуска «Времени свободы» в нашей программе в течение этого часа. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Нашу программу продолжает обзор публикаций в международной прессе. И сегодня это «Американская печать». На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Мы сообщали о повышении воинственного тона заявлений Ирана, в частности, в адрес Соединенных Штатов. Тегеран заявлял, что закроет Ормузский пролив для движения нефтеналивных танкеров, если страны Запада примут меры, блокирующие иранский нефтяной экспорт. Есть ли интересные публикации на эту тему?
Да, Андрей, здравствуйте. Теперь мы знаем, какие именно санкции действительно задевают Иран за живое. Говорится в редакционной статье в газете Wall Street Journal. Соединенные Штаты и Европа наконец решили нацелиться на многомиллиардную нефтяную индустрию Ирана, и почти тут же Тегеран выступил с угрозами остановить движение нефтяных танкеров в районе Персидского залива. Командующий ВМС Ирана вчера сказал, что перекрыть Ормузский пролив легче, чем выпить стакан воды, напоминает газета. Но с военной точки зрения это по большому счету бахвальство. Если Иран первым нанесет удар, он сможет потопить несколько судов. Однако в военном отношении он не в состоянии тягаться с США и их союзниками в районе Персидского залива, на что намекнули вчера представители Пентагона и 5-го флота ВМС США. Вместе с тем истерика Ирана показательна тем, что лидеры этой страны пытаются прощупать, смогут ли они припугнуть ожидающих переизбрания в будущем году президентов Обаму и Саркози. Реакция Запада должна заключаться в дальнейшем ужесточении антииранских экономических санкций, чтобы показать, что эта тактика Тегерана не сработает. Данный эпизод также логически ложится в серию доказательств характера и намерений иранского режима. Wall Street Journal напоминает о раскрытом в октябре заговоре с целью убийства саудовского посла в Вашингтоне. Авторы статьи пишут, что Ормузский эпизод подчеркивает, каким бы мог быть стратегический ущерб, если бы Иран действительно заполучил ядерное оружие. Напоминаю, это Wall Street Journal. Андрей.
Алан, какие материалы о внутренней жизни и проблемах американцев привлекли ваше внимание сегодня?
Газета Washington Examiner пишет о том, что в американской столице выписывается намного больше штрафов за нарушение правил парковки автомобилей, чем в любом другом городе США подобного размера. В этом году, например, сумма таких штрафов, как ожидается, составит примерно 90 миллионов долларов по сравнению с 71 миллионом долларов в позапрошлом году. Газета сообщает, что 200 парковочных контролеров выписывают в день более 5000 штрафов в Вашингтоне. Для сравнения, в Сиэтле штрафов за парковку собирается на 21 миллион долларов, в Портленде от штата Орегон только 5 миллионов долларов. Одной из причин таких гигантских штрафных сборов в американской столице является то, что здесь помимо двух специализированных агентств штрафы выписывают представители городской полиции, секретные службы, полиции национальных парков и полиции Капитолийского холма. В зависимости от характера нарушения сумма штрафа варьируется от 25 до 100 долларов. Газета пишет, что эта тенденция может стать заразительной в свете того, что многие города США сейчас испытывают финансовые трудности, и штрафные сборы за нарушение парковки могут стать хорошим инструментом пополнения местного бюджета, пишет газета Washington Examiner. Андрей.
И, может быть, что-нибудь новогоднее есть в американских средствах массовой информации сегодня?
«Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье обращает внимание на то, как в эти предновогодние дни процветает индустрия подарочных платежных карточек. В текущий праздничный сезон 80% американских потребителей приобрели такие карточки. В текущем году траты американцев на них составили почти 28 миллиардов долларов, что на 10% больше, чем в прошлом году. Такие карточки избавляют дарителя от необходимости тратить время на мучительный выбор подарка. Но в отличие от наличных денег, эти карточки не могут быть использованы повсеместно, а только в специализированных магазинах. Это усиливает вероятность того, что карточка, скорее всего, будет утеряна или забыта в дальнем ящике. Начиная с 2005 года, таким образом, американцами было утеряно или неизрасходовано карточек на 41 миллиард долларов. Авторы публикации в «Нью-Йорк Таймс» полагают, что если вы уж хотите порадовать любимого племянника перед Новым годом, отбросьте фиговый листок в виде подарочной карточки и просто подарите ему наличные. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Он представил обзор публикации в американской прессе. Московское время 18:21 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы уже рассказывали в этом выпуске нашей программы о том, что депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев проводит сегодня на Пушкинской площади в Москве встречу с избирателями в поддержку политических заключенных, в частности, поддержку координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и эколога Ярослава Никитенко. Отмечу, что Радио Свобода в эти минуты ведет прямую видеотрансляцию с акции в Москве, а на линии прямого эфира по телефону сейчас наш корреспондент в российской столице Ирина Чевтаева. Ирина, здравствуйте. Расскажите нашим радиослушателям, что сейчас происходит на Пушкинской площади, кто участвует в сегодняшней акции, как ведет себя полиция.
Сейчас на площади собралось около 150 человек. Сюда уже пришел Илья Пономарев, здесь же депутат Госдумы от КПРФ Андрей Клычков и пришел только что Борис Немцов. Все люди стоят без флагов и транспарантов, никто не выкрикивает никаких лозунгов, поскольку ранее было заявлено о том, чтобы люди вели себя крайне осторожно. При этом организаторам дали мегафон, и сейчас все организаторы говорят по очереди в мегафон все, что они считают сказать нужным о политзаключенных, и они, каждый из них подчеркивает именно то, что акция посвящена не только Сергею Удальцову, а то, что в стране около 1000 политзаключенных, и они упоминают здесь всех. Также площадь оцеплена сотрудниками полиции, вход осуществляется только со стороны памятника Пушкину, но полиция пропускает всех, Илья Пономарев до начала акции уточнил это, и сейчас они, да, не стоит никаких рамок, сейчас они просто обыскивают людей, всех пропускают. И, как сказал Андрей Клычков, депутат Госдумы от КПРФ, здесь стоит около 20 полицейских автобусов. При этом вот только сейчас начали скандировать «Свободу политзаключенным», до этого лозунгов не было. И я напомню о том, что ранее организаторы акции подавали две заявки на проведение пикетов на Пушкинской площади и у здания Мосгорсуда, но столичные власти предложили вместо этого провести митинг на Болотной площади на следующий день. В итоге сторонники Удальцова собрались сейчас здесь в формате встречи с депутатом Ильей Пономаревым. И темой встречи они объявили, соответственно, политических заключенных.
Ирина, по вашим ощущениям, я понимаю, что акция сейчас в самом разгаре. Может ли полиция вмешаться в происходящее, если вот продолжат выкрикивать участники ее те лозунги, о которых вы только что упомянули, которые даже были слышны в эфире?
Вы знаете, полиция, я считаю, что не будет вмешиваться в акцию, поскольку сейчас они даже не подходят к собравшимся людям. Но посмотрим, если будут еще лозунги, то я думаю, что они в полной готовности применить силу. И ранее они уже заявляли о том, что они могут это сделать, разумеется, в рамках закона.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш московский корреспондент Ирина Чевтаева. Она передавала с Пушкинской площади в Москве, где сейчас проходит встреча депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев с избирателями. Эта встреча заявлена как встреча в поддержку политических заключенных в России. Еще раз напомню нашим слушателям, читателям нашего сайта, что на сайте «Радио Свобода» в интернете в эти минуты идет прямая видеотрансляция с места события. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве строительная компания «Галс Девелопмент» начала работы по демонтажу внутренних конструкций универмага «Детский мир». Это вызвало протест со стороны нескольких архитектурных организаций. Тему продолжает Лиля Пальвелева.
Градозащитники забили тревогу, когда у магазина на Лубянской площади оказались три башенных крана, а изнутри послышался шум отбойных молотков. О том, какие работы сейчас ведутся на закрытом для посторонних объекте, сообщает директор по маркетингу компании «Галс Девелопмент» Анастасия Подакина.
Мы констатируем необходимость замены аварийных внутренних несущих конструкций здания Центрального детского мира на Лубянке и необходимость подведения общей монолитной плиты под все здание, поскольку старое здание детского мира находится на нескольких фундаментах, которые вели себя нестабильно. Соответственно, единственный выход – сохранить историческую функцию этого здания, а именно это должен быть крупнейший детский магазин. Чтобы чтобы сохранить эту функцию, которая входит в предмет охраны, необходимо подвести единую фундаментную плиту под все это здание. Такие работы не могут вестись без частичного разбора внутренних конструкций. На сегодняшний день ведутся подготовительные работы для того, чтобы приступить уже к разборке основных несущих конструкций. И башенные краны устанавливаются для того, чтобы удерживать стены, которые также являются предметом охраны. Все необходимые разрешения получены. Облик детского мира является предметом охраны и будет, естественно, сохранен и реставрирован.
Вы имеете в виду его внешний облик, то есть те стороны стен, которые выходят на улицу?
Если говорить об историческом облике, то будет полностью восстановлен интерьер центрального зала. Это то, что полтора месяца назад объявил девелопер, потому что, в принципе, по закону девелопер совершенно не должен был сохранять исторический облик интерьеров детского мира. К этому девелопера призывали только общественные организации.
Под словом «восстановлен» вы имеете в виду воссоздание?
Я имею в виду воссоздание с применением оригинальных деталей исторического интерьера, которые на сегодняшний день тщательно сохранены и хранятся на складах компании.
Координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов напоминает, ровно год назад заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил о намерении поддержать подготовленный независимыми специалистами проект расширенного предмета охраны детского мира, где ценными признаются не только внешние стены, но и интерьеры.
Расширенный предмет охраны, решение по его принятию не состоялось. И, как говорят, в наследии, что значит, работы идут по их разрешению, разбираются аварийные конструкции. Каков масштаб разбираемого? Мы-то, собственно, на чем настаиваем? Что раз вот было такое письмо Хуснуллина, то нужно сначала принять расширенный предмет охраны, чтобы все ценные элементы оказались под защитой, откорректировать проект, а вот только после этого можно приступать к каким-либо работам. Потому что вот по состоянию на сегодняшний день юридически детский мир можно снести полностью, и за это никому ничего не будет.
За исключением внешних стен.
В том предмете, который признан в 2005 году, предметом охраны являются не сами стены, а их композиция и габариты.
А, то есть можно и наводил.
Я надеюсь, что до такого не дойдет, но теоретически да.
И вот комментарий руководителя комиссии Общественной палаты по сохранению и развитию отечественной культуры Василия Бычкова.
Мы, я имею в виду Общественная палата, инициировали проведение общественных слушаний. С этим предложением мы выступили в начале декабря. У меня была встреча с представителями системы ГАОС, которые просили перенести эти общественные слушания на январь. В этой беседе я как раз и спросил, что там происходит. Мне сказали, что ничего не происходит, но буквально синхронно начали поступать сведения, что там все-таки что-то происходит. И вот сейчас, по нашей замечательной традиции, в самые предновогодние дни, когда у всех, по идее, должна голова быть забита совершенно другим, там начинаются какие-то активные работы. Когда мы все заинтересованные стороны соберем, мы проведем общественные слушания, задачи которых – пояснение всех позиций, фиксация в документах точек зрения и, надеюсь, найденных компромиссных решений. Надо согласиться, наконец, всем, я имею в виду и девелоперов, и власти, и общественных наблюдателей, согласиться с расширенным списком предметов охраны, а именно интерьер атриума, входная группа, фасады и сводчатые подвалы, и найти какие-то оптимальные пути для того, чтобы удовлетворить не только общественное мнение и закон о охране памятников, но и коммерческие интересы застройщика.
Проблема в том, что к тому времени, когда состоится обсуждение в Общественной палате, многое уже может быть уничтожено. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах сегодня проходят акции в поддержку координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и эколога Ярослава Никитенко. В Москве, где власти запретили пикет, депутаты Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев проводит на Пушкинской площади встречу с избирателями в поддержку политических заключенных. Радио «Свобода» ведет прямую видеотрансляцию с акцией в Москве на сайте www.svobodanews.ru. Предприниматель Михаил Прохоров пойдет на президентские выборы под лозунгом «Если не я, то кто?», как сообщил телеведущий Антон Красавчук. Склифосовский, возглавивший предвыборный штаб миллиардера, лозунг предложил сам Прохоров. Предвыборная программа Прохорова, по словам Красовского, будет опубликована в январе, а ее основные тезисы появятся уже на днях. Владислав Ковалев, приговоренный к смертной казни за соучастие в теракте в Минском метро, подал надзорную жалобу председателю Верховного суда Белоруссии. Теракт в Минском метро произошел 11 апреля, погибли 15 человек, более 200 получили ранения. Непосредственным организатором и исполнителем суд признал Дмитрия Коновалова. Вместе с ним к смертной казни как пособника приговорили и Ковалева. В Казахстане возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, стрелявших на поражение при подавлении беспорядков на западе страны в середине декабря. Подозреваемым, число которых не уточняется, грозит до 10 лет лишения свободы. В результате беспорядков в городе Жанаозен и находящемся рядом поселке Шетпе погибли 17 человек, свыше 100 были ранены. Сын покойного главы КНДР Ким Чен Ир и Ким Чен Ын объявлен преемником верховного лидера правящей партии, государства и армии. В Турции по меньшей мере 30 человек были убиты в результате ударов военной авиации по объектам в провинции Сернак, вблизи границы с Ираком. Местные службы безопасности подтвердили факт бомбардировки, но отказались комментировать случившееся. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» автор и ведущий сегодняшнего выпуска Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Итак, о чем сегодняшний выпуск «Времени свободы»?
Здравствуйте, Андрей. В итоговом выпуске мы расскажем о завершении громких судебных разбирательств. Сегодня в Смоленске заканчивается судебный процесс над Таисией Осиповой, женой одного из лидеров партии «Другая Россия». Вот сейчас должен быть оглашен приговор. А в Москве в зале суда был освобожден Дмитрий Путинихин, гражданский активист, обливший водой прокурора Смирнова, который представлял обвинение в деле о беспорядках на Манежной. Путинихин провел 2 месяца в тюрьме и в интервью нашей программе расскажет о своем опыте. Мы подведем итоги осеннего призыва в российскую армию и поговорим о начале работы предвыборного штаба Михаила Прохорова, который возглавил журналист НТВ Антон Красовский. Штаб выпустил первый предвыборный ролик, и наш телеобозреватель Анна Качкаева считает его не вполне удачным и непонятно кому адресованным.
Все это пока крайне неорганично. Я не знаю, почему они решили избрать такую черно-белую стилистику. То есть она, конечно, модная и перекликается с роликами про белые ленточки, когда призывали митингующих идти на площадь. И Прохоров говорит в этом ролике о том, что я хочу быть проектом Болотной. Но какой Болотной? Это же все тоже очень относительно. Хотя Болотная – это, конечно, не проспект Сахарова. Тут как раз надо сказать, акцент выбран точно. То есть это такой, скорее, офисный планктон, благополучные гламурные дивы, более или менее известные клубные деятели, довольно богатые даже молодые мужчины, хипстеры и даже кидалты. Вот этот набор, наверное, он подразумевается под электоратом господина Прохорова.
Мнение телекритика о первых шагах предвыборного штаба Михаила Прохорова слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Я благодарю автора и ведущего сегодняшнего итогового выпуска «Времени свободы» Дмитрия Волчика. Эфир программы, напомню, в 8 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. В Москве сейчас 18 часов 34 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Сегодня ожидалось, что на внеочередной сессии Орловского городского совета народных депутатов будет объявлено об отрешении от поста мэра города Орел Виктора Сафьянова. Однако этого не произошло. Сессия не состоялась по причине отсутствия кворума, рассказывает наш корреспондент Вадим Бедовщиков.
3 дня назад губернатор Орловской области Александр Козлов потребовал созыва внеочередной сессии горсовета, а спустя день на пресс-конференции сказал так.
2 года назад я был одним из первых, кто поддержал Виктора Викторовича на выборах мэра города Орлова. Скажу вам сегодня, что я сделал ошибку. впервые в жизни. Я к нему не имею ничего, как к человеку, но как к мэру города у меня огромное количество претензий.
Далее губернатор пояснил, что контрольное управление Орловской области провело проверку работы администрации города Орла и якобы выявило нецелевое использование бюджетных средств. А потом господин Козлов сказал главное.
Мы два раза подряд не получили доверия жителей города как власти. Я и про себя также говорю. Мало, конечно, доверия у губернатора тоже там где-то в районе 41%, но 41%, а не 25% и не 26%.
Проценты, о которых говорил губернатор Орловщины, это голоса избирателей областного центра, отданных за Единую Россию на последних парламентских выборах. Откуда взялся 41% рейтинга губернатора Козлов, журналистам не пояснил. Уместно вспомнить, что он сам стал высшим должностным лицом исполнительной власти Орловщины по велению Кремля. А мандат доверия сегодняшнему мэру города Орла выписали жители областного центра на муниципальных выборах. И сам губернатор Козлов скромно помалкивал, когда во время предвыборной кампании от его имени распространялись открытки с призывами голосовать за Виктора Сафьянова. Что касается самого мэра, то, по его словам, еще 19 декабря во время встречи с губернатором у последнего претензий к работе мэрии не было. И вот что сказал вчера представителям общественности орловский мэр.
Должен сказать, что мы гордый народ и знаем себе цену. Но когда кто-то начинает учить, я некоторым этим заезжим учителям говорил, будете в других городах учить, здесь не надо. Мы разберемся, как нам дальше действовать. Но это наш дом, это наш город, и нам здесь жить.
На прямой вопрос радио «Свобода», может быть, в таком случае лучше быть беспартийным мэром, Виктор Сафьянов ответил так.
После избрания назначения и вступления в должность, вообще любой руководитель должен забыть о своей партийной принадлежности, поскольку он принадлежит всему городу.
И орловский мэр, и орловский губернатор – члены партии «Единая Россия». Половина депутатского корпуса горсовета – тоже члены ядра. Сегодня их депутаты просто не явились на сессию, созванную губернатором. Председателю горсовета «Единороссу» Михаилу Берникову оставалось только озвучить версию об отсутствии кворума и о переносе сессии на неназначенное число. От комментариев Берников отказался, спешно покинув зал заседаний. А мэр Орла сказал следующее.
Дождемся, пока наберутся смелости и придут, чтобы рассматривать те вопросы, которые сегодня сами и обозначили. Пользуясь случаем, поздравляю вас с Новым годом. Здоровья вам, счастья, успехов и берегите себя.
В результате на сегодняшний день Виктор Сафьянов остается мэром областного центра. А вот рейтинг доверия губернаторским инициативам показали его однопартийцы, проголосовав ногами. Вадим Медовщиков для радио «Свобода», Орел.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В новогоднем выпуске «Поверх барьеров» самые яркие музыкальные фрагменты из раздела «Мои любимые пластинки».
Куда мне к вам прийти, чтоб деньги принести? Я пенсию 6-го получу.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу 31 декабря в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 38 минут. И сейчас у нас рубрика «Сетевые разговоры». Автор ее сегодняшнего выпуска – мой пражский коллега Александр Гостев.
Новогоднее обращение в форме видеоролика к россиянам миллиардера Михаила Прохорова, заявившего о намерении бороться на мартовских выборах за пост президента страны под лозунгом «Если не я, то кто?» – одна из активно обсуждаемых тем в русской благосфере сегодня. Как сообщил телеведущий Антон Красовский, возглавивший предвыборный штаб Прохорова, новый лозунг предложил сам Михаил Дмитриевич в эфире программы «НТВшники», решив отказаться от прежнего лозунга «Сила в правде». Предвыборная программа Прохорова, по словам Красовского, будет опубликована в январе, а ее основные тезисы появятся на днях. Сейчас Михаил Прохоров собирает 2 миллиона подписей в свою поддержку, который должен представить Центр избиркому до 18 часов 18 января. В Твиттер Прохоров просто написал:
«Это самое серьезное решение в моей жизни. Я иду на президентские выборы».
В дополнительном посте в своем ЖЖ, сопутствующем, собственно, главному видеообращению, Прохоров написал некоторое время спустя:
«Информацию о моей предвыборной программе можно будет найти на моем сайте. Буду рад, если вы поучаствуете в обсуждении. Все идеи, все ваши замечания мне очень важны. Конечно, мне хочется отвечать каждому из вас на каждый коммент, но это получается далеко не так часто и не так быстро. быстро, как хотелось бы. Очень много разных вопросов приходится решать сейчас, и очень быстро. Еще нюанс. Я не могу вести сейчас широкую информационную кампанию. Крупные СМИ не очень-то хотят участвовать в политических процессах, а все действия в рамках предвыборной кампании по закону могут оплачиваться только из предвыборного фонда. А он, учитывая все, что нужно сделать, довольно небольшой.
Среди основных типовых откликов на видеообращение в ЖЖ Прохорова в комментах звучат примерно такие.
То, что в видео вы постоянно дергаете рукой и головой, раздражает жутко. Ну и, честно говоря, похоже, что вы с листа заученный текст читаете, не хватает чего-то. В такую речь люди не поверят, выглядит неискренне.
Чтобы стать проектом Болотной и Сахарова, вам нужно строить свою программу на обещание провести новые выборы в Госдуму. Честные выборы, куда допустят всех желающих, это и есть главное требование последних митингов. Только так вы сможете собрать весь протестный электорат, который по каким-то причинам хочет видеть во главе государства не вас, а других людей, которые пока не допущены к выборам. Но они проголосуют за вас, если вы пообещаете им выборы.
Михаил, срочно найдите себе новых политтехнологов. Первое. Хватит общих слов. То же самое говорил и Путин, и Медведев, и все, кто были до. Если вы обращаетесь к электорату Болотной, то им нужна конкретика. Второе. Ну зачем же кожаная куртка? Зеленая тема, эко, био – это тренд ближайшего столетия. Этой курткой вы перечеркиваете поддержку зеленых и просто людей, любящих животных.
Симпатичный, есть небольшая надежда на него, хотя доверия не так много. Посмотрим. Пока поддержу, так как больше некого, ну, кроме Явлинского, но тот слишком бездеятелен. А вообще, в идеале президентом хочу видеть Парфенова, но, увы, он не политик. Так что, Прохоров, пока мой голос тебе».
«Ой, мамочки, Михаил Дмитриевич, ну вас враги, что ли, в штабе окружают? Ну что же это за халтура-то такая? Ну ладно, оператор косой, ну ладно, порепетировать речь с вами некому, но вы в зеркало смотрелись перед тем, как на запись встать? Воротник куртки не поправили, перекосились. Поздравляете с Новым годом с лицом могильщика. Приближение камеры к вашему небритому подбородку не нужно совсем, у вас вообще очень уставший вид».
Михаил, будете ли вы отстаивать принципы либерального капитализма? Дикий капитализм – это был ложный путь для России, а теперь он становится гибельным. Загонять человека в рабское ярмо тяжелого труда есть самое отвратительное, что произошло в нашей цивилизации.
Очень много в Facebook, в Twitter и в ЖЖ обсуждают и личность Антона Красовского, ответственного теперь за предвыборную кампанию Прохорова. Публицист Наталья Геворкян пишет.
Вспомнила, как летом и осенью Антон Красовский оттягивался по поводу Прохорова, спетых ему дифирамбов на полосах его же «Прохоровской газеты», по поводу манифеста его партии, реальности и мнимости кандидатуры и просто так мимоходом. И подумала, сколь тернист, извилист и непрост путь во главу избирательного штаба, с чем его и поздравляю. А вот то, что коллеги из «Дождя» не вспомнили хотя бы пары цитат о Прохорове из излучающего ныне уверенность и оптимизм главы его штаба, это не очень профессионально, увы.
А пользователь ЖЖ, известный блогер «Господи», замечает.
Кандидат в президенты Михаил Прохоров, как всегда, умеет сделать очень точный и выверенный выбор в своей политической деятельности. Его явно не назовешь новичком. В то короткое время, когда он возглавлял «Правое дело», он сумел выбрать себе самых достойных соратников, политтехнологов из Кремля. Решив стать президентом, Михаил Прохоров тоже не стал мелочиться. Его предвыборный штаб возглавил журналист Красовский, который является главным редактором и соведущим общественно-политического шоу «НТВшники» на канале НТВ. Нет сомнений, что теперь с предвыборной платформой кандидата все станет понятно и доступно широким массам.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 7 вечера. И я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах сегодня проходят акции в поддержку координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и эколога Ярослава Никитенко. В Москве, где власти запретили пикет, депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев проводит на Пушкинской площади встречу с избирателями в поддержку политических заключенных. Акция транслируется на сайте «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. Михаил Прохоров пойдет на президентские выборы под лозунгом «Если не я, то кто?» детали его предвыборной программы будут опубликованы в январе. Владислав Ковалев, приговоренный к смертной казни за соучастие в теракте в Минском метро, подал надзорную жалобу председателю Верховного суда Белоруссии. В Казахстане возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, стрелявших на поражение при подавлении беспорядков на западе страны в середине декабря. Сын покойного главы КНДР Ким Чен Ыра, Ким Чен Ын, объявлен преемником верховного лидера правящей партии «Государство и армии». В Афганистане сегодня при взрыве и нападении погибли не менее 12 человек, в том числе двое военнослужащих сил под командованием НАТО.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Касьянов предлагает авторитарному режиму переговоры.
Комментарии экспертов.
Солдатские матери об осеннем призыве и его жертвах.
В блогах Свободы.
Недавний заключенный Владимир Осечкин. Как фабрикуются экономические дела?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Курс российского рубля к американскому доллару за два последних дня снизился сразу на 3%, вернувшись на уровень начала октября. Его курс к бивалютной корзине, включающей доллар и евро, за три последних дня упал на 2,8% или на 1 рубль. Тему продолжает Сергей Сининский в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В начале последней недели года Центральный банк России снизил ставку рефинансирования с 8,25% до 8% годовых. Это первое ее снижение в уходящем году. До этого ставка дважды, наоборот, повышалась. А в среду Центральный банк объявил об очередном расширении валютного коридора для обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине, состоящей на 55% из доллара и на 45% из евро, причем сразу на 1 рубль по 50 копеек в каждую сторону, с 5 до 6 рублей. Тем не менее, оба этих решения Центрального банка вряд ли могли оказать значительное влияние на динамику обменного курса, полагает руководитель отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank Алексей Павлов.
Я полагаю, все-таки снижение ставки рефинансирования не оказало какого-то влияния. Это фактор скорее фундаментальный, однако в последнее время факторы фундаментальные на нашем рынке не работают. Во-вторых, в общем-то, ставка рефинансирования в нашей финансовой системе она пока не столь важна. Более важную роль, скажем так, аналогом ставок, скажем, Федрезерва или ЕЦБ, у нас скорее ставка однодневного и недельного репо Центробанка, а она-то как раз не изменилась в понедельник. Что касается расширения границ валютного коридора, это, в общем-то, фактор, наверное, спекулятивный. Может быть, в каком-то роде и мог дать, скажем так, возможность спекулянтам как раз сыграть против рубля, поскольку, скажем так, простор для маневра здесь с точки зрения спекулятивной игры, он несколько расширяется.
Если еще в среду, 27 декабря, официальный курс рубля к доллару составлял 31,08, то официальный курс на пятницу 32,02, то есть падение за два дня составило 94 копейки. Однако по отношению к бивалютной корзине колебания курса были в последнее время значительно меньшими, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
За последние два месяца изменения курса рубля по отношению к бивалютной корзине были неоднократными. Колебания с пределов 35,5-36,5. И вот последние дни мы как раз видели движение с нижней границы. Рубль находился на уровне 35,5 против корзины. Сейчас он приближается к 36,4. То есть все это укладывается в тенденции предыдущих двух месяцев. И все это происходит на фоне относительно неизменных цен на нефть. Поэтому я пока не выделял бы каких-то особых обстоятельств.
Новая верхняя граница валютного коридора для курса рубля по отношению к бивалютной корзине – 38,2. А реальный уровень этого курса на четверг – примерно 36,4. Можно предположить, что Центральный банк России воспользовался моментом для очередного расширения валютного коридора, пока риски таких действий, с его точки зрения, ниже, чем в другие времена. Алексей Павлов, M2M Private Bank.
Наверное, я с вами согласен. Принятие решения о расширении границ колебания, ну, конечно, чревато тем, что в неспокойные времена может вызвать на валютном рынке довольно резкое движение в одну или в другую сторону, зависит от того, как складывается ситуация. сейчас, понятно, основное опасение связано с тем, что могут спекулянты резко сыграть на ослабление рубля, поскольку внешняя конъюнктура, она не способствует укреплению национальной валюты, ну, что мы в течение осени наблюдали. Поэтому, если Центробанк действительно хотел сделать это до конца года, то момент был выбран достаточно удачно, прошла некая волна укрепления рубля, валютная корзина находится примерно в середине этого коридора, поэтому в текущей ситуации такие меры, они, по идее, не должны привести к каким-то избыточным колебаниям на валютном рынке.
В конце каждого года в финансовую систему России традиционно поступает значительная часть средств федерального бюджета на уходящий год. Однако, как полагают эксперты, влияние этих средств как на общий объем ликвидности в системе, так и на инфляцию проявляется не столь моментально, чаще уже в январе следующего года. С другой стороны, продолжается отток капитала из России, в том числе в виде необходимых платежей компаний и предприятий в счет текущего обслуживания своего накопленного внешнего долга. И эти два фактора, ускоренные траты бюджета и отток капитала, действуют, по идее, в противоположных направлениях. Поэтому в целом их влияние на текущий курс российской валюты оказывается не столь значимым, как некоторых других факторов, особенно в конце года, полагает Евгений Гавриленко в компании «Тройка Диалог».
Последнее движение рубля, ослабление рубля против доллара, я бы связывал с тем, что страна уходит на 10-дневные каникулы. За это время очень многое может произойти в мире, то есть торги в мире начнутся уже через несколько дней, в то время как Россия будет закрыта, поэтому многие инвесторы, в первую очередь отечественные, переводят свободные рубли в доллары, поэтому ослабление рубля, оно выглядит вполне естественно в ожидании такой инвестиционной паузы как минимум на 10 дней.
Курс российского рубля к доллару за два последних дня снизился сразу на 3%, вернувшись практически на уровень начала октября.
Это была рубрика «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Сининский. Фонд социальных исследований в Самаре и Центр изучения социальных процессов Леонида Кисельмана в Петербурге провел исследование, направленное на выявление роли интернета, сетевых сообществ и современных мобильных ресурсов связи в процессах сетевой социальной самоорганизации. Об этом в рубрике «Общественное мнение» ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Исследование основывается на специально разработанной методике, которая максимально приближает современный телефонный опрос к технике уличного опроса. После пилотажного исследования в Самаре 20-21 декабря социологи провели опрос в Москве среди 1000 человек. Статистическая погрешность не более 4%. Как выяснилось, 46% москвичей одобряют общую протестную направленность против фальсификации выборов. Слово Леониду Кисельману, руководителю Центра изучения социальных процессов.
Очень нравится, когда их обворовывают. Ну, люди пришли, там как-то по-разному проголосовали, что-то сделали в какой-то веке. А взяли и обсчитали. При советской власти продавцы очень любили обвешивать и обсчитывать. Ну, люди возмущались. Ну, примерно то же самое произошло вот после чуваских фокусов.
А насколько серьезно это одобрение? То есть, скажем, много ли известно людям о требованиях участников митингов? Какие именно требования протестующих встречают наиболее серьезную поддержку населения?
Конечно, наиболее сильное требование – это наказать всех виновных. В фальсификациях любят наши наказывать. Вы знаете, что на митинге на Болотной была принята резолюция. Там было 6 пунктов, да? Вот по этим пунктам наибольшую поддержку среди опрошенных нами москвичей нашел пункт вот, наказать всех виновных. 73%. Чуть меньше, ну, почти столько же. Расследовать факты нарушений. 71%. И сразу большой разрыв, да, произвести пересчет в наиболее спорных участках и округах. 55%. Дальше еще меньше. Отменить итоги выборов всего 40%. То есть люди, в принципе, были бы удовлетворены, если бы пересчет прошел только на отдельных спорных каких-то участках, округах и так далее. Но не вообще. В то время как вы знаете, что лидеры требуют перевыборов. Нет, население это не так сильно поддерживает, как произвести пересчет, наказать виновных. Вот обсчитали, давайте наведем порядок и посчитаем правильно. Ну и совсем немного людей хотят, допустим, освободить политических заключенных. Ну, много, конечно, все-таки больше трети, 36%. Но давайте вспомним, что наказать виновных требует 73, то есть в два раза больше.
А как вы думаете, что все это означает?
Я думаю, что все-таки мы имеем дело не столько с политическим движением сейчас. На эти митинги сейчас приходят люди, заряженные не на политические сюжеты, а скорее, ну, такие общественные, да, житейские, можно сказать так вот. Поэтому политические лозунги и политические требования их как бы не очень вдохновляют пока. Но, может, это только начало. Тут, возможно, самое разное развитие в разных направлениях. Мало ли, что там происходило в феврале 2017 года, а что было в июле, а? Совсем другое. Мы находимся на этапе, ну, очень мощных таких бифуркаций, очень высокой неустойчивости. И от того, насколько будут активнее, эффективнее представители различных смысловых направлений, что нам может пойти либо в одну сторону, либо в другую.
Как бы вы определили, что сейчас происходит в стране?
В стране происходит пробуждение. Понимаете, вот долгое время страна спала. Стране было скучно жить. Ну, люди ели, пили там. В общем, как бы жизни не было, была имитация жизни. Сейчас люди стали просыпаться. Они начали ощущать вкус к жизни. Не вкус к жизни потребительской. Ну, выпить, закусить, там, еще что-нибудь потребить, там, съездить на Канары, там, я не знаю, в Куршевель. Нет. Они научаются ощущать вкус действия. Вы знаете, как это прекрасно, когда ты что-то делаешь, у тебя это получается. И не просто делаешь и получаешься, а делаешь что-то позитивное, нужное другим людям. Твое действие, ну, вызывает какое-то одобрение окружающих, которых ты сам уважаешь. Это прекрасно. И вот люди начинают ощущать этот вкус.
Социолог Леонид Кисельман отмечает, что в распространении информации об акциях протеста очень велика роль интернета и мобильной связи. Вот цитата из комментария к этому исследованию, опубликованного на сайте Левада-центра. Цитирую. «В современных условиях попытки цензурирования на государственных телеканалах жизненно важной информации не только не могут блокировать распространение этой информации, но и резко снижают доверие населения к государственным информационным каналам, то есть имеют прямо противоположный эффект».
Это была рубрика «Общественное мнение», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над этим выпуском нашей программы сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Вел передачу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей студии в Москве сегодня политолог Лилия Шевцова. Ведет передачу обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Поэтому оставайтесь на наших волнах. Ну, а я прощаюсь уже до следующего года. Всего доброго и с Новым годом!
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Партия активно выступала против кришнаитов.
Группу заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.
Приведены в готовность комиссии по чрезвычайным ситуациям в 10 субъектах
Сибири. О, дорогой верховный главнокомандующий.
Они вообще разные. Общей-то платформы нет. С кем разговаривать?
Мы же никогда не были против диалога с оппозицией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».